Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Могилеве открыли памятный знак чекистам Могилевщины. Суд признал былого правооборонцу Андрея Бондаренко злостным порушальником режиму и перевел его в укрытую тюрьму. Представники белорусской культуры и громадские деячи закликают провести конгресс демократичных сил для национальной згоды. Про это да и иншее тягом ближайшей годины. У Могилеве открыли памятный знак чекистам Могилевщины. Финансовая поддержка по усталяванию знаку, по звестках, огученных на митингу, оказывалась органами улады и керования Могилевской области, а так само доброохотными ахварованиями Белорусской громадянской организации ветеранов КДБ «Гонор» де супрацовников управления КДБ. Надписи на памятном знаку зроблены на белорусской мове. На урочистости открытия знаку прогучала песня «Чистые руки, горячее сердце, холодная голова».
Сегодня мы открываем памятный знак чекистам Могилевщины. Памятный знак – это дань памяти супрацовников органов державной безопасности минулых годов.
Репортаж с урочистости в нашей дальнейшей программе поздней. Суд вырашил зместить правооборонцу Андрея Бондаренко укрытую тюрьму, и он признал его злостным порушальником режиму. У тюрьме Андрей Бондаренко пробудет еще 1 год и 3 месяца до закончения термина покарания.
Я не понимаю, зачем ему это надо, что он там такое сотворил. Он же держался, это получается, он держался в изоляции. Когда он решил только выйти в колонию, выйти в зеку, ему повесили злостное нарушение. Это же дело сделано сознательно. Надо его изолировать. Изолировали Статкевича, изолировали Козулина, еще кого-то там изолировали. Мне сложно, что там он натворил, я не знаю.
Сказал батька зняволенного правооборонцы Валер Бондаренко. У Менску прошел справоздачно-выборчий съезд Белорусского союза дизайнеров, по выниках якого 6-й раз старшинем стал Змитер Сурский. У попередние годы выборы керуника организации отбывались на безальтернативной основе. Але сёлета про конкуренцию с подару Сурскому обвестила сябра союзу Александра Боярина. Змитер Сурский запевнивает, что за уладу не трымается и готовы ее делиться с профессионалами. Правда, прозвище Боярины у гэтым пералику не фигуруе.
Я бы соступил, но худшей не ей, более досвидному человеку с опытом экономической деятельности, у особи Лины Шиндлер, и, может, попросту с подарами Боярина приравновала я ее. До посады, ну не до меня, зразумела, а просто до посады, что она уже у нас в Ураде давно и на самом деле зарабила несколько мероприемств.
Представники белорусской культуры и громадские деячи опубликовали зворот до белорусской оппозиции с закликом провести конгресс демократичных сил у деля национальной згоды. О подтримце этой идеи заявили уже многие политичные деячи. Однако старшиня Рады громадянской кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев у интервью «Свободе» потлумачил, чему не личить мэтазгодным проводить такие конгресс.
Ну, покуль что у истории Беларуси, белорусской политики, оппозиции, такие конгрессы завсёды в вынику приводили до еще большего разъединения, до того, что навешивались новые ярлыки, и снова борьба в вынику была не за голосы людей, не за их подтримку, а внутри, за то, кто узначались такие конгрессы, кто станет керовником такого конгресса, кто будет казать от имя усид.
Сказал Андрей Дмитриев. У рамках тыдня белорусского кино «Незабывные скарбы экрана» у Могилеве показывают белорусские фильмы, какие амаль неведомые теперешнему поколению белорусов. Среди их есть и белорусскомовная кинематографичная классика. Организовала показ мясцовое объединение кино-видеопрокат. У программе «Тыдня белорусского кино» 16 стужек. Одна – белорусскомовная «Христос приземлился у Гародни». Этот фильм по телебачению не показывали годов 15.
Особенности тыдня белорусского кино, то у нас совпали юбилейные даты. То 30-летие со дня рождения Юрия Тарича, основателя белорусского кино, юбиляр Владимир Короткевич, фильмы которого идут в золотой коллекции нашего белорусского кино. 5 фильмов будет еще со скарбницы белорусского кино. Это фильмы такие, как «Нестерка». То есть те фильмы, которые уже лет 10-12 на экранах нигде не выходили. Но они по-своему очень интересны.
кажа намеснік дырэктара аб'яднання кінавідэапракату Валянцін Лаўцоў. На першы фільм «Магіла льва» паводле паэмы Янкі Купалы прыйшло няшмат гледачоў. Жыхары Магілёву могуць узгадаць стужкі беларускай вытворчасці з цяжкасцю.
Люди на волосы смотрели. Белорусскую, очень красиво и мелодично. Вообще там очень актеры хорошие, известные. Хорошо они сыграли свои роли. Вообще очень хороший фильм. Постановка очень хорошая.
Люди на болоте, знаю один фильм и все. Белые росы есть. Белые росы — это вообще классика кино. Люди на болоте мне не понравилось. Я сам в России жил. Сейчас только в Беларуси недавно живу. Я не понял этого фильма, если честно.
Какие фильмы вы хотели побачить белорусской вытворчестве?
Что-нибудь про нашу современную жизнь, про наши зарплаты.
Турова знаю, Добролюбова знаю. Материальное положение Беларуси в фильмах не позволяет ему делать много фильмов. Они делают качественно, но не позволяет много делать. Поэтому мы их мало видим.
Так меркуют жыхары Магілёву, яким задал пытанне наш корреспондент.
Година дня на свободе.
Углыб подзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. У Магілёве адкрылі памятны знак чэкістам Магілёўшчыны. Журналістаў недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі да будынка абласной управы КДБ дапусцілі толькі па сканчэнні афіцыйнай часткі ўрачыстасці. Пры гэтым людзі ў цывільным настойліва раілі не рабіць фота і відэа здымкі. Там пабываў Андрэй Белагубаў.
Фотографаваць і рабіць відэаздымкі супрацоўнікі ў цывільным журналістам забаранілі на той падставе, што ў іх не было дакументу з адпаведным рэдакцыйным заданнем. Пакуль доўжылася імпрэза, гэтыя супрацоўнікі не адыходзілі ад журналістаў. Тым часам тыя, хто проста прыйшоў пабачыць адкрыццё памятнага знаку, фатаграфавалі ўрачыстасць без абмежаванняў. На пляцоўку перад памятным знакам дапусцілі толькі журналістаў афіцыйных СМІ. Урачыстасць адкрыцця памятнага знаку праходзіла пры ўзмоцненых захадах бяспекі. Адну з цэнтральных вуліц горада, Піянерскую, на 2 гадзіны перакрылі. За гэты час на бліжэйшых перакрыжаваннях утварыліся коркі. Да будынку абласной управы КДБ прапускалі толькі, як вынікала з тлумачэнняў супрацоўнікаў у цывільным, запрошаных асобаў. А незапрошаным прапаноўвалася паназіраць за адкрыццём памятнага знаку праз праезную частку з адлегласці ў 50 метраў. Вядуцца ўрачыстасці гаварыў па-беларуску.
Сегодня мы открываем памятный знак чекистам Могилевщины. Памятный знак – это дань памяти супрацовникам органов державной безпеки минулых годов.
Выступовцы на митингу промовляли на российской мове. На ее же звернулся до подначаленных и керавник Комитету державной безпеки Беларуси Валерий Вакульчик. Керавник спецслужбы у приватности зазначил.
Мы имеем честь присутствовать на открытии памятного знака чекистам Могилевщины. В вековечении памяти павших защитников Родины в нашей стране стала доброй традицией, является делом общенационального значения. В этом выражается ментальность белорусского народа, а также проявление государственной политики, направленной на сохранение исторической памяти, единства и преемственности поколений.
Валерий Вакульчык казаў про самоахвярнасць супрацоўнікаў КДБ, згадаў імёны чекістаў, якія нарадзіліся на Магілёўшчыне і выконывалі тут свой службовы абавязак. Прыгадаў кіраўнік спецслужбы дзейны сваіх калегаў у Афганістане па ліквідацыі наступ от аварии на Чернобыльской АЭС.
Их бесценный опыт позволяет нам сохранить главное – мир на белорусской земле, единство и национальное достоинство.
Выступовца у промове, однак, не сгадал про часы сталинских репрессий у репрессованных чекистов и простых громадян. Органы керования городу на митингу представлял старшиня облсовету Анатолий Саченко. И он так само казал про самоохвярность чекистов и их отданность службовому обовязку.
И в наши дни, сохраняя преемственность, вы продолжаете традицию, заложенные первыми белорусскими чекистами, защищая наш народ и государство. Вы неизменно демонстрируете высочайший профессионализм, бдительность, дисциплинированность и мужество.
Надписи на памятном знаку зроблены на белорусской мове. Посередине надпись «Чекистам Могилевщины». Финансовая подтримка по усталеванию памятного знаку по звездках огученных на митингу оказывалась органами улады и керования Могилевской области. Тем часом у Могилеве на местах массовых расстрелов за часами сталинских репрессий стоять крыжи, усталяванные представниками мясцовой громадскости. На открытии знаку чекистам Могилёвщины представников незалежницких громадских супольностей не было. Наместник старшини партии БНФ Рогор Костусёв, комментующий открытие знаку для будинку КДБ, означает, что отчувая сором.
Державы знайшлися сродки напомнить чекистам, але не знашлось до этой поры сродков напомнить сотням тысяч закатованных ахвяров, яких губили вот эти чекисты. И до гэтай пары не хочуць звяртаць увагу і не хочуць прызнаваць нават факты тысячаў, сотень тысяч ахвяр.
Рыгор Кастусёў прыгадвае, як грамадская школова звярнулася з ініцыятывай да мясцовай улады, каб адну з бібліятэк назвалі ў памяць пра рэпрэсаванага літаратара Міхася Зарэцкага. Пісьменнік нарадзіўся ў вёсцы Зарэчча, што пад Шкловам.
Якога закатавалі таксама ў 30-х гадах. Так вось менавіта чыноўнікі цяперашнія нават і слухаць не захацелі пра такую справу. Это просто у Беларусі сорам, другога слова я падабраць не магу.
Мяркуе намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Сваю працоўную дзейнасць Святлана Алексіевіч распачала ў мястэчку Асавец, што на Мазырчыне. Сюды сям'я пісьменніцы пераехала з Капаткевічаў. Ці ёсць што рабіць турыстам заўтрашняга дня ў Асаўцы?
Не зраю получила. А можна заданне такое далі? Мы прыказу понимаем, што цяпер даюць Нобелевскую прэмію не за заслугі, а за палітыку.
Мы працягваем наша падарожжа па мясцінах першай беларускай нобелеўскай лаўрэаткі.
Змейстер Бартосік запросіць вас у гэтае падарожжа праз паўгадзіны. Суд вырашыў змясціць Андрэя Бандарэнку да канца тэрміну ў крытую турму. Былы праваабаронца, заснавальнік арганізацыі па дапамозе вязням «Платформа Innovation» Андрэй Бандарэнка адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за хуліганства. За перыпетыямі лёсу вязня сочыць мой калега Алег Груздзілович, ён зараз на сувязі. Алег, добры дзень. Чаму Бандарэнку змянілі ўмовы адбыцця пакарання?
Добрый день, Елена. Формально тому, что его признали злостным порушальником тюремного режима, у него несколько порушений. Эти порушения были как бы подтверждены, судом разгледжены, и представление комиссии колонии было задоволено. Формально такая речь. Но вот батька Андрея Бондаренко, який был на суде, каже, что все разглядалось вельми формально, но вот не были опытанные сведки, а просто были зачитаны их докладные записки по этому справе самой Андрея Бондаренко, и он зазернул эту справу, была такая мовчимость. Нават нема этих самих записок, просто они сгадываются. Ну, а порушения такие формальные, по кшталту знайшли у камеры пыл, ти вапну. Одним разом он отмовился легче на ложек, какие ему отставили, там указали на какие ложиться. Вот такие порушения, и был признан злостным порушальником режиму и отправлены в укрытую турму до конца термина. Это значит на год еще и три месяца. Ну и вот что Валер Бондаренко, батька Андрея Бондаренко, сказал про это решение, такое эмоциональная его реакция была наступной.
Я не понимаю, чем мне это надо, что он там такое сотворил. Он же держался в изоляции. Когда он решил только выйти в колонию, выйти в зеркало, ему повесили злостное нарушение. Это же сделано сознательно. Надо его изолировать. Изолировали Статкевича, изолировали Козулина, еще кого-то там изолировали. Мне сложно, что там он натворил, я не знаю.
Мы чули батьку вязня Андрея Бондаренки Валера Бондаренки. Олег, ну давайте нагадаем увогуле всю эту справу Андрея. За что он отбывает покарание и в каких умовах?
Летось был суд, и его признали виноватым у злостным хулиганстве. Я был на этом процессе, там три эпизоды. Один из них тягнет на то, что сапраўды хулиганство было, и он, до речи, не отмовлялся от своей вины по этому эпизоде. Але два другие выглядали довольно суперечливо. Вот Андрей Бондаренко тем не менее был признан злостным порушальником по этих эпизодах и покаран аж на 3 года изневоления. И он заявил на суде, что не включая эту провокацию спецслужбы, что ему отпомнили за его правоборонную деятельность, особенно по 2 эпизодах. Ну и был сначала замешан в Бобруйскую колонию, а потом переведен в Шкловскую колонию, и там он отбывает покарание в основном у карцерах, у ШИЗО, бо протягивается так сам его конфликт с вязнями.
Вось адносна гэтага канфлікта, у чым ён заключаецца і чаму аўтарытэт абаронцы правоў вязняў не дапамагае Андрэю Бондарэнку ў зняволенні?
Сталося так, что одразу, как он потрапил в Бобруйскую колонию, про его были распоследжены известки, что он не быт, скажем так, низкого статуса у турме. Все разумеют, про что говорка. В вынику с ним отмовились контактовать у все вязни. Это ведь тяжкое становище, когда человеку не просто позбавляют права говорить с кем-то, ему указывают, где ему лежать, где за особным столом он мусит питаться, и ему никто не подает руки. Андрей Бондаренко, конечно, обурался этим, не погодился с этим статусом, бо, как он кажет, это право провокация, никаких подстав, залечить его этот статус нема. Тем не менее, это правило было распространено, и он мусил написать заяву об обеспечении ему умов безопасных, и его сместили у карцер. А спочатку вот несколько месяцев, потом он выходил, потом снова его размещали у карцер. Это тягнулось долго. Ведомо, что он вернулся как бы до вот этой супорности осужденных с тем, как бы не переглядели этот статус, бо его нема таких подстав, тем больше он доводил, что занимался правоохранительной деятельностью, и худшее за все за это ему помстит администрация. И ведомо от батьки Андрея Бондаренко, что заправды супорность вязнев спробовала переглядеть это, во всяком разе вырашала. Але не дочекавшись, видать, этого вырашения, он был переведен у Шкловскую колонию, где повторилось все снова. Снова вязни сказали, что небыто он такого статуса мусит притримливаться. Снова он отмовился этому следовать. Вот там начались эти порушения. Как раз была еще возможность выйти по амнистии. И порушения, которые были накладены, перешкодили ему выйти по амнистии. И в итоге он снова опынулся у карцеры. И до суду он там был ПКТ, то у карцеры ПКТ, у карцеры. Вот такое его было очень тяжкое нахождение.
Так выглядит, что Андрей Бондаренко может все-таки снова апелевать уже до вязня Могилевской тюрьмы, у якую его правдоподобно переведут, снова апелевать до этого своего статуса правооборонцы перед усім. И, как он утверждает, именно из-за этого его керавництво тюрьмы вот таким чином и провокует.
Ну, я не думаю, что он уже будет до кого-то апеллевать, покуль он там в неволе находится, бо и батька его меркует, что хоть за все это уже зараз уже отповедает его именно вот интересам. А он не первый, кто будет...
Что именно отповедает?
То, что его заместят в одиночную камеру, и он будет сидеть в тюрьме именно, уже без контактов с другими вязнями. Батька кажет, что когда бы он оставался у колонии, то протягивались провокации супрот его не только с боку администрации, а с боку вязнев, которые действуют на загад администрации. И видать, что для него это значит тяжее, чем вот только администрационные некие провокации. Сейчас он будет за кратами, в одиночестве, год будет там сидеть. До речи, это не один выпадок у Беларуси такой. И тем лику и сирот политзневоленных такие выпадки, в принципе, были уже.
Давайте нагадаем, кому еще из ведомых вязней удавилось пройти про такие штуремные выпробования?
Ну, я не буду сказать непосредственно про статус, але вот таких умовах, чомусь у конца термину у одиночцы несколько человек у нас опынулось. Это был, например, Дмитрий Дашкевич, это был Миколай Автухович, Миколай Статкевич. Про одиночки и вот такие погрозы со статусом пришел Андрей Санников. Я вот выглядит так, что относно их теньчуют одни и те же заходы. Не просто от певной администрации одной колонии, а какие властивы все этой тюремной системе. Когда человека, який находится там оппозиции до системы агульной Украины, до тюремной системы некой, на его фактично вот спускают этих шаленых собак, провоцируют на некие конфликты, записывают его эти статусы, и потом человек мусит обороняться, звичайно, таким чином, что сам пишет заяву, как бы его сместили в одиночку. Такое уже было.
Ну, вось меркаванні правоабаронцаў адносна того, ці лічыць Андрея Бондаренку палітвязнем, подзяліліся. Чаму?
Ну, я уже сказал, что вот там на суде было видовочных. Один эпизод видовочный, а два инших такие сумневные. И те, кто присутничал на суде, вот, например, Валер Шукин, правооборонца Людмила Грознова, они однозначно сказали, что вот по этих эпизодах сумневных бачный след спецслужбы, бачно, что справа сфабрикованная. Ты не имеешь, был третий эпизод, где вот это видео, да, где Андрей Бондаренко там довольно грубо поводил себя с женщинами, и он сам не отмовлялся от этого. Вот. То есть, в принципе, была проблема у меры покарания. Вот то, что ему признали 3 года покарания, для многих правоохранцев показчиком того, что справа сфальсификованная. А ты не видишь, вот прикольно там правоохранцы Вясны сказали, что это звичайная практика за злостное хулиганство. В Беларуси саправды дают часто 3 года зневоления. И вот на этой позиции правоохранцы Вясны застались долго довольно. Але вот в этой осенью, когда начался таки тиск, открытый тиск на Андрея Бондаренко, и эта вся история со статусом всплыла, то все ж таки позиция Вясны была изменена, и они зараз признают, что тиск на его колонии отбывается именно за его правооборонную деятельность, и потребуют от администрации колонии створить ему нормальные умовы. Ну, мы видим, что вот, максимум вот, выником этих потребований стало то, что его просто перевели с колонии в тюрьму. То бок у колонии, что в Шкловской, что ранее в Бобруйской, просто не хочет с ним связываться, и тем больше не собираются менять вот этот порядок, коли на их загад брат, можна нацкаваць нейкіх лязняў на яго, на чалавека і стварыць ягоныя умовы знаходжання ў этой калоніі просто цалкам непрымальнымі, немагчымымі.
Я дзякую Алегу Грудзіловічу. Нагадаю, у турме Андрэй Бандарэнка прабудзе яшчэ 1 год і 3 месяцы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Слова нашым слухачам.
Вам телефонує Микола Канахович з Пружанов. Лукашенко у своїх промовах часто стверджає, що білоруська медицина самая лепшая з лепших у світі. Дык по логіці отримується, що німецька, ізраїльська, японська і так далі медицини самые примітивні. Тільки чомусь ті примітивні медицини вилечують хворих на рак людей, а ось лепшая з лепших белорусская медицина не в стане вылечивать хворых белорусов от раковых захворваний. Беларусь, думай, добро думай, думай мозгами, а не кутницей, где правда, а где хлусня. Дякуй.
Зашел на почту купить пару конвертов. Предлагают девочками с осеночками, а я вас спрашиваю, нас портретом нашего лауреата Нобелевской премии Светланы Алексеевича есть? Говорят, нет, ни конвертов, ни марок. Так вот, умный при нашей нищете напечатал бы памятное, оценил 1.5 раза, имел бы прибыль и известность. Алексей, Гомельская область.
Шановное господарство, нарешті Путин признал, что Россия моя на Украине особистый особый контингент своих войск. А это означает, что Путин ведет войну на Украине руками российских жаунеров со своими градами и танками. Долучите до ягоных слов меркование Лукашенко, что нема для того особого значения, з якого места, з Бабруйска альбо з городов Росії, назви яких прогучали з ягоних вуснов, будуть узлятати російські військові самоліти. Зробіть самі вислови, чим для нас з вами може закінчитися така військова гульня Путін і Лукашенко.
Йде дискусія, должна ли Світлана Олексійовича уплатити подоходний налог з Нобелевської премії. Поясняю, подоходный налог с Нобелевской премии, как и с любой другой награды, не удерживается. Хотя существо доходов в денежной и материальной форме здесь присутствует, но оно не связано с трудовой деятельностью или иными обязательствами перед государством. Не берут же подоходный налог золотой звезды Героя Труда или медали Мать-Героиня. Никогда не удерживали налог со сталинской и ленинской премии. Декларировать Нобелевскую премию также не следует, поскольку отсутствует фактор личной заинтересованности. Наедет налоговая инспекция, пусть передает дело в суд и увидит международная общественность, что с того получится. Алексей, Гомельская область.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. Большасць гарадзенскіх прадпрымальнікаў, якія гандлююць на рынках таварамі з тэкстылю, рыхтуюцца да таго, што пасля новага году давядзецца згарнуць бізнес і застацца без працы, пасля таго, як уступіць у сілу патрабаванні сертыфікацыі тавару. Міхал Карневіч пабываў на адным з гарадзенскіх рынкаў.
Рынок «Корона» в городе не один из самых буйных, причем месяц у помешканиях было и ткацкой фабрики. Тут довольно зручно и покупниками, продавцам у любое надворье и у любую пару года. Тем не менее, зараз тут пануя апатия, одинки покупников и сумные продавцы у своих шапиках. Спадарня Татьяна раскладывая товар и в той час каже, что до вечера это может так и пролежать, никто на вот и не кране. Сумно додает, что после нового года и ее, как большинство, кто тут гандлюе, доведется зачинять свою предпринимательскую идею. Поводле е чиновники наупрост казали, что новые законодавчие акты относно сертификации товаров примались адмыслово для того, как прикрыть дробных гандляров.
Ну, что хотят вообще убрать с... Вообще убрать Сынка. Как класс, да. Хотят или вступай, пожалуйста, в ЧУП, который тоже, извините, не, ты не заработаешь ни копейки работать на чужого дядю, извините, пожалуйста, никто сегодня не хочет. Я задавала вопросы, и мне сказали, что это не сделано для того, чтобы вы могли сделать. сделать, это сделано для того, чтобы вы не могли сделать эту стандартизацию. То есть, чтобы вы вынуждены были уйти и освободить место, как они говорят, для сетей иностранных брендов.
Еще одна гандлярка с подарения Валентина кажется, что наши чиновники, видовочно, не выучали никаких экономичных науков, покольки сами пилуют сук, на яким садят.
Пожалуйста, я знаю, что во всем мире фундамент экономики страны – это малый бизнес. Если его не будет, не будет фундамента, казна будет пуста.
А вот подарение Тамара переконана, что все чиновники выучали экономичные законы, але поводле ее все законы, принятые владами относно предпринимательской деятельности, принимаются наумысно так, как их немогчимо было выконать. Чиновники поводле ее не уникают у проблемы предпринимальников. Зрешты, как и остатня простого народа.
Сегодня спросите, задайте вопрос любому в облсполкоме человеку, который занимается предпринимательством, сколько платится аренда на 20 метров, на 40 метров. Он никогда в жизни не ответит. Он будет думать, что миллион, два. Они даже не предполагают, что это 14-15 миллионов. Спросите, сколько налог платится. Никто не скажет, что 10 миллионов. Они скажут 1 950 000. Это у них такая тарифная ставка. А эта ставка умножается на 4 в одном случае, и НДС умножается тоже на 2 в другом случае, и вместе 10 миллионов. Но никто из них не знает окончательную цену.
Подар Владимир рассказывает, что продает женочие одежды на протягу опошних 20 годов. Это их семейный бизнес, и за все до ранее достаток их семьи залежит от того, как они працуют. Зараз, по для его, от их семьи ничего не залежит, хотя они хотят честно и добросумленно выконывать свою працу. Причем бизнес подрывают не только потребования сертификатов, але еще более то, что мощно снизилась покупницкая здольность людей.
На сегодняшний день это будет невыносимо работать дальше. Можем это сделать, но за какие деньги, когда нет покупательской способности и нет условий? По сравнению с прошлым годом, это больше, чем в 2.5 раза, в 3 раза. Что здесь скрывать? Сейчас самое время, когда вот перед праздниками люди покупали подарки, все это. А на сегодняшний день нету этого и далеко нету. Если не будет изменений никаких, то практически 80% уйдут с рынка. То есть, конечно, это страх. Это страх. Берет страх. В свои неполные 60 лет я даже не знаю, что я останусь без работы, да. И жена останется без работы, и много молодежи, и те же, как бы, по возрасту, как будут. И так что я не знаю, что будет.
З гандлярамі на гарадзенскім рынку «Карона» сустрэўся Міхал Карневіч. Ці патрэбныя Беларусі эканамічныя рэформы? Калі так, то ці здольныя ажыццявіць іх тыя асобы, якія кіруюць цяпер краінай? Такое пытанне Галіна Бакунчык задала мінакам на менскіх вуліцах.
Как вам сказать? Если был бы экономия нормальная, людей был бы на зарплату хорошего. Это большой плюс, что у нас тихо, порядок есть и дисциплина есть. Это большой плюс для наших семей и детей тоже.
Безусловно, хотелось бы всего побольше. Все время дорого, заработки малые. Один весь заработок одного дорослого человека идет на оплату аренды. Это, конечно. А так как трое детей, живем, грубо говоря, на одно пособие и на два. Ну и все.
Ну, насчет столько жилья надо точно думать. Ну и так вообще, заработки сейчас мы упали совсем. Как-то тяжело. Если вот я пенсионер, так я же помогаю им, работаю. Без этого невозможно им прожить тоже.
Знаете, что какие измены я хочу? Ну сколько Лукашенко у власти. Даже если хоть и любимый, хоть и нелюбимый, но надо же тоже Конституцию соблюдать. Вот и все. Когда этот был референдум? Почему мы не... Нет, ну раз Конституция, ну нельзя же так, ну незаменимых нет.
Я думаю, что всем не всегда не помешает какая-нибудь реформа. Всегда найдется какой-нибудь изъян, который, ну, не то, что изъян, да, то, что всегда можно улучшить. Абсолютно хорошая система нигде не существует. Всегда есть возможность что-либо сделать намного лучше.
А пытанне на менскіх вуліцах. Будаваць і рамантаваць самім, альбо спадзявацца на дзяржаву. Браць ільготныя крэдыты, альбо перасяліцца ў сацыяльнае жытло. Такія дылемы часта стаяць перад шматдзетнымі сем'ямі. Але не заўсёды іх выбар на карысць прапанаваных дзяржавай льготаў. Адзін такі прыклад з Івацевіцкага раёну.
Сям'я Сергія і Ірини Пархутов з вёскі Ётчыкі, што ў Івацевіцкім раёне, сапраўды вялікая. 4 дзяцей, бацькі рыхтуюцца да нараджэння 5-га. Самому малодшаму сыну 1 год і 7 месяцаў, старэйшая дачка навучаецца ў 1-й класе. Жывуць жа Пархутовы ў старой бацькоўскай хаце без зручнасцяў, без спадзяванняў на лепшае жытло.
Хто ты тут гэта гнільё рамантуеш? Тебе гасударства дасць типа бясплатна. Рубабуля, хто мне яго дасць? Успакойся. Такіх многадзетных сем'ей, як у нас, даже па 5, па 6, па 7 дзяцей. Вся Телеханщина, Пінщина, Столінщина.
Некоторий час тому до сім'ї зверталося місцеве керівництво, якого пропонувало соціальне житло. Однак Сергій і Ірина відмовилися, відаючи пропоновану квартиру в сусідній вісці, відаючи ту низьку якість ремонту і зручностей. При гетим звертатися за льготним кредитом Пархута не жадають, відаючи досвід своїх родних.
Цікавилась як-то, які от льготи, як що насчет кредиту. Под 1% берись, то есть. Ну, то оформи, а толку оформляти, если людей не дають.
За словами Ірини, є свояки мають навіть згоду від банку на отримання сродків на будовлю свого дому. Але згода залишилася тільки печаткою на документах, покільки у банку нема сродків, яка перелічить гроші. У банку оправдуються, що причина – кризис. І тягнеться гэта історія вже амаль год. А за год подростають діти, зручності, яких нема, вязкоці просто вимушені створати за свої власні кошти своїми власними руками.
Поміняли просто моду окна, це теж вже большой плюс. Вот хорошо.
Окрім гэтага, Сергій вже створив прибудову, де розміститься кухня, лазінка, прибиральня. І вже власноручно викопав і залив каналізацію.
Каналізацію вложили і швагри, а вже яму заливав саме.
При гэтым варто значити, що доволі хутка і зусім, не глядячи на кризис, кількість приватних домов так званим царським селе, літному районі Івацевича, де основним живуть керівники райцентру, стала повелішується.
Репортаж з Івацевича.
Экспертиза свободы, передача на тему «На что здатный старый урад во умовах кризису». Александр Лукашенко призначил урад. С чем была связанная затримка с его затверждением? Чому керовник державы заховал старый склад ураду? Каких деяний можно от его чекать? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, наместник старшини объединенной громадянской партии Лео Марголин и керовник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Яна прагучыць у нашай заўтрашняй праграме. У Мінску прайшоў справаздачна-выбарчы з'езд Беларускага саюзу дызайнераў, па выніках якога на свой шосты тэрмін старшыні заступіў Зміцер Сурскі. Але сёлета удзельнікам з'езду быў падрыхтаваны сюрпрыз, які, пра гэта мы зараз будзем гаварыць з Ігарам Карнеем. Ігар, калі ласка.
Ну, сюрприз сапраўды, ён стаў поўнай нечаканасцю для Зміцера Сурскага, для ягоных паплечнікаў, бо ўсе папярэднія гады выбары кіраўніка арганізацыі адбываліся на безальтэрнатыўнай аснове. Ну, але вось незадоўга да сёлетняй кампаніі пра канкурэнцыю спадару Сурскаму абвясціла сябра саюзу Леся Баярына. Фактычна гэта здарылася крыху больш за тыдзень да з'езду, і, канешне ж, падрыхтаваць некі свой электарат наўрад ці спадар Баярына мела і часу, і адміністрацыйнага ресурса, скажем так. Ну, але гэта, тым не менш, выклікала такі лакальны пярэпалах у залі. І вось у сацыяльных сетках ёсць такая шмат рэакцыі на гэты конт, бо даволі дзіўна праходзіла мерапрыемства. Як расказвала ў сацыяльных сетках сама спадарня Баярына, не давалі ёй толкам выступіць, літаральна цэлая старонка тэксту яе засталася непрачытанай, бо мадэратары, ну, ледзь не бегалі за ёй па сцэне, хацелі забраць мікрафон і ўрэшце знайшлі спосаб, проста выключылі апаратуру з разеткі. То бок дастаткова такая смешная нават у нежымай сітуацыі, таму што што ўжо магла яна там такога важнага ці нечага злога сказаць супраць кіраўніка, што трэба вось так на паўслове абрываць і тым самым ствараючы яшчэ больш такую атмасферу вакол гэта мерапрыемства.
Дык усё ж, чым ёй не даспадобы было мінулае кіраўніцтва, чым яна патлумачыла сваё жаданне вылучыцца ў якасці альтэрнатывы?
Ну, на жаль, яна не захацела больш дэталёва апавесці пра праблемныя моманты, якія не даспадобы арганізацыі, але ёсць асноўныя тэзісы, тое, што гэта ўжо шосты тэрмін спадара Сурскага на пасадзе, вельмі падобна на тое, што адбываецца ў некаторых іншых галінах у Беларусі. То бок, на яе меркаванне нельга так доўга засіджвацца на адным месцы, таму што чалавек проста кансервуецца, не мае нікіх новых поглядаў, ну і трэба даваць на яе поглядаў больш шансаў маладым, каб яны рэалізоўваліся, таму што за такі працяглы час на пасадзе ствараюцца ўласныя анклавы, ўласныя з'яўляюцца любімчыкі, некія лабіруюцца інтарэсы пэўных структураў. Ну, ўсё гэта яна агучвала, в прынцыпе, крыху ёй не хапіла там да канца ўсё гэта агучыць. Тут можна, канешна, і варта запытаць меркаванне самога Зміцера Сурскага, як ён ацэньвае вось такі дэмарш нечаканы з боку маладых молодого пакалення дызайнераў, якія выказваюць у нейкім сэнсе і вотум недаверу да яго. Ну, тым не меней, трэба даць належнае, што, як я ўжо казаў, за прамінулы час, такі досыць кароткі, Леся Баярына не здолела набраць вялікую колькасць прыхільнікаў, і яна сама падлічыла, што за яе кандыдатуру таемным галасаваннем прагаласавалі ўсяго толькі 10% дэлегатаў. Усяго было больш за 300 дэлегатаў у зале. Ну, то бок, гэта невялікая колькасць. Ну, вось па тлумачэнні я звярнуўся, уласна, да кіраўніка ўжо, які стартануў на шосты тэрмін, скажам так, з Дмітра Сурскага. Ці прымаю на свой адрас абвінавачанні ў прыхватызацыі ўлады і што можа адказаць на папрокі адзінай канкурэнткі пра неабходнасць ратацыі кадраў.
Маючы немаўлятка на руках, 8-месячная, брацца за такую цяжкую працу, это авантурна. Я саюзам 5 я адкіраваў, ўжо 6 пайшоў. Я ў саюзе працую не толькі старшынёй, а яшчэ і асабістым кіроўцам, яшчэ і грузчыкам, яшчэ і прыбіральшчыкам, яшчэ і дызайнерам, яшчэ і экспа-дызайнерам, і куратарам. Просто гэта было для нас вельмі нечакана, для ўсей рады, што за тыдзень да з'езду Алеся сказала, што вось я вылучаю сваю кандыдатуру. Бо насамрэч, все, што яна напісала ў сваёй праграме, яна б магла выканаць лёгка, з'яўляючыся сябрам рады. Ну, она чамусьці вырашыла, што тут я ёй замінаю, ці што. Хаця насамрэч усё было вельмі з нашага боку спрыяльна, і мы, ну, кожны чалавек мае права вылучацца на гэтую пасаду. Я ее попытаўся трохі адмовіць, што падумай, наколькі это рызыкоўна і для цябе, і для ўсіх нас. Ну, наша арганізацыя мае нейкі, ну, я так лічу, я аўтарытэт сярод калег. І мы адрозніваемся ад іншых грамадскіх творчых саюзаў.
Мы чулі аргументы на ноў абранага ўжо шосты раз старшыні Беларускага саюза дызайнераў Дзміцера Сурскага. Ігар, а як старшыня тлумачыць сам, што столькі гадоў яму не было альтэрнатывы? Няўжо ён сапраўды такі незаменны?
Ну, ён тлумачыць гэта досыць проста, тое, што вось цягнуць на сабе такі воз асмеліцца і адважыцца не кожны, што гэта вымагае практычна ўсяго часу, як прафесійна, так і вольнага, і ён ужо сфармаваў кола таких помощников вакол сябе, якія яму дапамагаюць у гэтым. Ну, зноў жа на гэты аргумент Леся Баярына сказала, што палова прысутных у зале гэта людзі ва ўзросце 50+, як яна сказала, і яны, ну, досыць такія кансерватыўныя, не хочуць асабліва ўжываць некія новыя метады працы, і каб зноў жа і сябе ў гэтым сэнсе узвысіць над тым, што, як яна кажа, не ўспрымаецца ўжо ў грамадстве, бо яна зноў жа звяртае ўвагу ў адным з пісаў на Фейсбуку, што прафесіяналы недаацэненыя грамадствам, не хапае ўвагі, пашаны, і калі што нават і зробяць яе калегі па саюз дызайнераў, то самі ж аказаліся ў такім становішчы, што трэба хадзіць і фактычна выклянчваць некія падзякі ў свой бок ці ўзнагароды. Ну, і яна лічыць, што нельга дапускаць да такой сітуацыі, і маладыя, прынамсі, могуць яшчэ быць абдзелены ўвагай, але ніяк не людзі з такім вось досведам, якія сабраліся ў зале. Бо, ну, то бок яна дае зразумець, што абсалютна такая апатыя і няма ініцыятывы.
Ігар, а вось Александра Баярына так падрабязна выказала свае погляды ў Фейсбуку, і вы іх падрабязна пераказваеце, а чаму яна адмаўляецца іх жа агучыць праз мікрафон?
Складана тут, канешне, за яе казаць, але мне здаецца, што можа яна сапраўды крыху пераацаніла свае сілы і паглядзела, што не зусім вялікая падтрымка была ейных ідэяў. Ну, ўсё-такі яна яшчэ маладая і, магчыма, не мае такой вагі ў асяродку дызайнерскім, менавіта ў прафесійным асяродку саюза дызайнераў. І таму, канешне, у іншым выпадку вось яе, ну, такія нават абвінавачанні на адрас кніства дзейна, канешне, можа былі б і карысныя. І да іх прыслухаліся б і астатнія сябры Беларускага саюза дызайнераў. Ну, на жаль, яна зараз папрасіла такую паузу, бо я з ёй злістоўваўся ў сацыяльных сетках, крыху мы так пагаварылі на ўзроўні ліставання. Ну, яна сказала, што пакуль хоча ўзяць паузу, абдумаць тое, што адбылося, і для яе зараз важна рэалізавацца вось у радзе. Як ужо казаў спадар Сурскі, яна запрошаная ў раду, то бок яна будзе далучаная да кіраўнічых рашэнняў, якія будуць прымацца калегіяльна. І магчыма, для іх гэта стане такой прыступкай, першым трамплінам для таго, каб замахнуцца на большыя амбіцыі, як яна ўже і прадэманстравала. Але ось у цяперашні момант сапраўды, напэўна, ёй трэба нешта асэнсаваць ад такого прыліву ўласнай смеласці. Думаю, што гэта неўзабаве развіццё сітуацыі некая будзе мець, і таму што не сыдуцца проста розныя па сваіх поглядах, па сваіх характарах людзі, калі яны не будуць шукаць некія кропкі супрацы, скажам так.
Ігар, а наколькі ўвогуле прадстаўнічая і ўплывовая гэтая арганізацыя Беларускі саюз дызайнераў, наколькі сучасная сённяшняя дызайнерская думка ў Беларусі?
В принципе, об'ядновая на 10,5 тысячи человек, тут самые разные представники, и галіна индустриального, и графичного дизайна, тут и проектование интерьера, обсталевание, и реклама, арт-дизайн, то бок об'ядновая вельми широкие сферы. Есть представники вельми яскравые, что треба отзначить сярод молодых людей, якія особливо поучились профессии у замежных научальных установах, и вось сярод их сапраўды трапляются вельми цікавые проектные институции и працы, якія яны прадстаўляюць на выставах. Але вось, каб сказаць, што беларускія дызайнеры надта каціруюцца дзесьці, не тое, што ў заходнім свеце, а вось нават на тэрыторыі постсавецкай, тут, напэўна, будзе перабольшаннем, калі так гаварыць. Тым не меней, ёсць жаданне вучыцца, ёсць жаданне арганізоўваць нешта, браць лепшае з досведу сваіх калегаў замежных. То бок, канешне, вось прыліў свежай крыві, якую Леся Баярына і з сабой увасабляе ў некім сэнсе, у той жа радзе будзе, напэўна, карысна, таму што па вялікаму рахунку там сапраўды прадстаўленыя ўсе людзі з пазнакай 50+, а вось 30+, конечно, гэта ўжо іншае пакаленне, і яны могуць паказаць сябе ў некім зусім іншым фармаце, які будзе карысны для ўсіх.
Я дзякую Ігору Карнею, які распавядаў нам пра перыпетыі, пра жарсці, якія скаланалі сёлетні з'езд Беларускага саюза дызайнераў.